Так вот, основные проблемы духовной жизни. Мне приходилось уже неоднократно говорить, что, к большому сожалению, понимание о религии глубоко исказилось в течение исторического процесса совсем не развития, нет-нет, а деградации человека. Все твердят о развитии, о возрождении, о эволюции. На самом деле идет совершенно очевидно не эволюция, а инволюция. Не восхождение, а деградация. Поскольку если мы обратимся к истокам церкви, к первым векам ее существования, то мы будем просто поражены. Жизнь тех людей, которых церковь называет святыми, нас настолько поразит, что покажется нам просто неправдоподобной. Кому приходилось читать Иоанна Лесечника, читать отцов добротолюбия, читать жития многих святых древней церкви и отдельных святых последующих эпох, те, наверное, читают и просто не понимают. Как можно было уйти от преподобной Сергии? Дремучий лес, ни человека. Настолько дремучий, что медведь, пожалуйста, приходил. Представьте себе только ночью крики филина этого плачущего младенца. Эти рычания какого-нибудь льва. Эти вой волков, когда луна там, понимаете, светит, и вдруг вой среди зимы. Представьте себе один. Да это ладно. А есть еще и похуже. А знаете, что хуже-то? Распроклятые комары. Вот тут попробуйте с ними справиться. От медведя можно сбежать, от волка закрыться. А вот от комаров, знаете ли, вот таких пластиковых окон что-то нет, не было тогда. Да и сеток даже таких противокомариных не существовало. Вот я говорю, только представить себе эту реальную картину. Вот попробуйте. Вот здесь, в данном случае, это полезно себе представить и вообразить. Очень полезно. Или представить, например, те подвиги, о которых пишет Иоанн Лесвичник. Или представить себе житие Марии Египетской. Ну, только попробуйте представить. Не знаю. Это невероятно. Это просто невероятно. Но это же факт. О, если бы это было о каком-то одном, двух там человеках было сказано. А когда мы видим, что это явление, историческое явление в жизни христианства, явление такого рода, которое шло широким потоком, мощным, приходится тогда признать. И вот возникает вопрос, как же это понять? Мы не можем удержаться от лишнего кусочка за столом. Они питались раз в день, это обычно. Многие в два дня, в три дня, один раз. Были лицо было сухое, как бы высохшее, глаза вот такие. Посмотрите на иконах. Это же красота! Некоторые писали замечательно. Открытые ясные глаза. Я помню, когда на Синае посетил монастырь, в котором подвязался Иоанн Лесвичник, и там храмик небольшой. И написаны новые его иконы в иконостасе, новые. Но я был поражен, как написана эта икона. Это изумительно выражен был лик. Не лицо, а лик. Да, лицо присутствовало. Но лицо это было, знаете, как та чаша, в которой... Вот налита эта драгоценность. Лик его сверкал. И какой? Знаете, почему меня поразило-то? Этот суровый аскет. И вдруг вижу на его лице тонкую-тонкую улыбку юмора. Я когда посмотрел, так и ахнул. И вспомнил. Да-да. Ведь одна из ступеней его лестницы, как называется-то? о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Все. Так я и чуть не сел. Вот и смотрю, этот юмор прям так и звучит, так и звучит от его лика. Представляете? Все-то думают, аскеты хмурые, суровые, ничего не едят, не пьют. От их огня все разлетаются во все стороны. Да, и вдруг тончайший юмор. И мне вспомнилось, как Серафим Саровский говорит, иногда придешь на клирос, идешь, видишь хмурые лица, усталые, чувствуется уже какое-то раздражение, и немножко пошутишь с ними, и люди озарились. И вновь идет богослужение, оказывается, нормальное. И они возвратились к своему духу и способны опять именно к молитве, которая и есть богослужение. Молитва – это и есть богослужение. Не то, что идет, что читают, поют, произносят и так далее, и выходит. Богослужение совершается тогда и только тогда у того и только у того, кто молится. Нет молитвы – нет богослужения. И можно даже сказать такую страшную вещь. Если бы таковое случилось, а есть большая опасность, что таковое случается, когда вдруг в церкви никто не молится, значит, служения Богу нет. Вы слышите? Оказывается, только мыльный красивый пузырь, который сверкает хоровыми вскриками, вспышками фотоаппаратов, роскошными облачениями, мыльный пузырь. Почему никто не молится? Можем ли мы назвать это богослужением? Только у язычников богослужение сводилось к чему? К совершению священного действия, к совершению формы. Слышите? Формы. И эта форма являлась богослужением. Христианство говорит, нет. Служить Богу мы можем только душою своею, сердцем своим, умом своим, молитвою своею. Тогда только совершается богослужение. В противном случае остается только мыльный пузырь. Как это важно знать? Потому что, к сожалению, эти элементарные же мысли, элементарные совсем, до предела, ясно, что Богу не нужны ничего эти, ни крики, ни шумы, ни бегания по храму, ни вспышки, ничего, ему-то это не нужно, понятно. Что ему нужно? Ясно, что. И вдруг такая простая вещь исчезает из сознания. Я хотел сказать, современных христиан, наверное, уже не только современных, уже достаточно давно. Так вот, что же двигало этими людьми, которых жизнь поражает буквально современного человека? Более того, если мы обратимся немножко к истории, чуть-чуть назад, немного, сначала на Запад, а потом и к нам, и на Восток, то мы увидим интересные, любопытнейшие вещи – о которых можно только сказать так. Когда страус, говорят, видит опасность, он зарывает голову в песок. И, пожалуйста, лев, кушай его на здоровье. Так и здесь мы видим. Сначала на Западе началось что? Отрицание того, что это возможно. Как этот человек может не поесть 3-4-5 раз в день? Да разве это мыслимо? Что вы? 5 раз в день не поесть? Как это могли подвязаться? Все это сказки. Это такое море, оказывается, сказок, когда из поколения в поколение исторические лица, засвидетельственные буквально вот архивами истории, и говорит, что это так. Нет, этого нет. А почему нет? Совесть колоть начинает. Я себя называю учеником Христа, а живу прямо противоположно всему тому, о чем говорит Христос. И опять, что же двигало этими людьми, которым мы поражаемся? Как это могло быть? Почему мы не можем? Не можем. Слышите, каждый знает, что не может. Не можем. Что ж такое? Вот, друзья мои, не можем потому, первое, что-то произошло с нашей, видимо, природой, видимо, деградирует человечество. Я сначала указываю на такой психобиологический, что ли, план разрешения этого вопроса. Видели когда-нибудь могучий дуб?
Видели.
Да разве когда он может упасть?
Никогда. Ну что вы, могучий.
И вдруг смотрим рядом. Когда-то могучий склонился и пал. Все в этом тварном мире, все стареет, гниет и умирает. Идет процесс, вот этот процесс, я бы сказал, инволюции, деградации. Он идет, и он идет, видимо, и в человечестве. Мы вырождаемся. Правда, признать этого? Ну что вы? Эволюция идет, развитие идет, научно-технический прогресс идет. До Луны долетели. Да, прям действительно вспоминается уж этого Горького, который подпрыгнул там на 15 сантиметров и воскликнул: «Я видел небо». Или Гагарина. Впрочем, я как-то не верится даже, что это слова Гагарина. Но будто бы он сказал, да, вот, я видел небо. Представьте, на 200 километров от Земли поднялся. И он уже увидел всю Вселенную. И Бога там нет. Изумительный у Мишка. Ну, подумайте только. Это поразительно. Я зачерпнул полную чайную чашку из океана воды и воскликнул. Какой, а мне-то говорили сказки, будто там киты водятся. Какой я умный. Вы даже вы понимаете, видите, мой ум весь с чашкой этой воды. Так и здесь. Взлетели в космос и Бога не увидели. Логика, я вам скажу, потрясающая. И откуда все это исходит? Откуда это безумие это исходит? Вот интересно найти эти вещи. Безумно? Да. Да. А откуда это безумие? Все оттуда же. Я боюсь, чтобы Бог был. Боюсь. Бога нет, потому что я не хочу его. Я как страус боюсь. Потому что если есть Бог, значит, моя совесть говорит не напрасно, а точно. Бог говорит, оказывается, во мне. Если есть Бог, мне придется, оказывается, образно говоря, дать отчет. Все это всплывет во мне, все, что сотворено мною, все всплывет. Я окажусь перед лицом всех своих дел и мыслей, и желаний, и чувств. Все. И нет, лучше его нет. Природа атеизма – страх прежде всего. Страх и ужас от того, что придется встретиться с самой истиной. С самой истиной встретиться. Причем той, от которой я никуда не смогу уйти. Здесь мы можем закрыть свои глаза. Там уже тела не будет. И нам придется встретиться. И закрыть нечего перед лицом этой истины сожигающей. Недаром же у Исаака Сирина есть интересные слова, когда он говорит, что и грешников-то в аду будет что мучить-то? Вот мы все время думаем, кто будет мучить? Бесы. Правда? А он что сказал? Удивительную вещь. Любовь Божия будет мучить грешника в аду. Любовь, не гнев, не месть Бога, а любовь Божия еще бы. когда человек увидит. Представьте себе только жизненную ситуацию такую. Жизненную, вот, реальную ситуацию. Когда за меня человек пострадал, пошел на муки, на пытки, на смерть пошел за меня, отдал. А я, что потом, чем отплачу ему за все это? Вот какова ситуация. Точно это будет, когда увидит человек любовь Божию, действительно всепоглощающую, всесовершенную, абсолютную, и увидит жуткую неблагодарность, проявленную им по отношению к своей совести и тому Богу, в которого, говорит, он верит. Так вот тогда наступит и мучение. Как точно сказал он, что любовь Божия будет мучить грешников в аду. Опять возвращаясь к тому же. Итак, что же двигало теми людьми, подвиг которых одни отрицают, чтобы не мучить себя, другие преклоняются пред этим подвигом и в недоумении, в каком-то изумлении останавливаются перед ними, третье – в восхищении даже. Да, что же двигало этими людьми? Что могло? В Евангелии есть замечательные слова Христа. «Огонь пришел я низвести на землю». И как хотел бы, чтобы он возгорелся. Видели, в чем дело? Мы все ждем, что у нас что-то стихийно возникнет. Стихийно, само собой. Вот, к сожалению, мы все забываем, что мы не животные, у которых все происходит само собой, а люди, человеки, обладающие свободной волей, свободным желанием, рассуждением, умом, что в человеке, от человека требуется его воля, человеческая воля, человеческое стремление, человеческое желание. Вот что требуется. Знаете ли, знаете, что такое огниво? Да. Вот мы уже сейчас забыли. Сейчас выключатель нажал, и свет, пожалуйста, или газовую там плиту, или спичечки. Нет, а то надо было, знаете ли, ударить, да, камешек о камешек, или камешек о железочку, да, или тереть палочки даже, чтобы, наконец, появился этот огонь. Палочки тереть. Труд какой, чтобы, наконец, они задымились. Труд, о котором Христос и сказал, «Царство Божие нудится и нуждицы». То есть нудится, то есть трудом достигается. И только те, кто трудится, получают его. И представьте себе, вот сейчас объяви по радио или в газетах, напиши, вот там-то, в лесу, в таких-то координатах приблизительно, на каком-то квадратном километре, где там болотистая и страшная местность, все заросло, там и деревья, и валежник, и крапива, все там. Но на этом квадратном километре находятся какие-то несметные сокровища. Знаете, сколько энергии появится? Сколько людей туда ринется? С такими глазищами, с лопатами, кирками, с пистолетами на всякий случай, чтобы застрелить всех тех своих соперников, которые придут тоже. Все ринутся. Может быть, слыхали, в Америке была такая золотая лихорадка. И фильмы даже после показывали, да, что там творилось. Золотая лихорадка. Видите? Сколько энергии, сколько сил, сколько труда. А здесь то сокровище, что оно стоит? Что стоит это любое земное сокровище? Оно стоит, пока у меня все хорошо, пока я здоров, пока я счастлив. Это все хорошо. Через мгновение – ничто. Ничто, его в могилу несут и зарыли. И никаких сокровищ уже ему не надо. И цари, и нищие как великолепные стихиры во время отпевания. Да. И когда мир приобрящим, во гроб вселимся. Ох, потрясающе. Вообще, я вам скажу, отвлекаясь, скажу, что это что-то удивительное просто. Вот эти вот стихиры, вот эти молитвословия, которые касаются умерших, когда их церковь отпевает. Это что-то потрясающая глубина психологии, мировоззрения, духа. А музыка, что вы, вот это простая, без фокусов. Без фокусов, а простая музыка, что вы, это всю душу трогает как. Гениальная просто музыка, написана, чувствуется прямо из души, как народные, кстати, песни. Там никто не писал, над нотами не торчал, не ломал голову, какой крючок здесь поставить выше, ниже. Из души выходила песня, и в веках летит она, затрагивая души человеческие. Так и здесь то же самое. Так вот, видите, что такое огонь, когда возгорится? Вот в отношении земных ценностей мы это прекрасно видим, понимаем, все нам ясно. А оказывается, подобное же происходит с человеком, когда он, наконец, увидит и ощутит, что есть ценности, не увядающие, не исчезающие, не поддающиеся ни гниению, ни тлению, которые никто не отнимет, которые находятся внутри человеческой души. Царство Божие внутрь вас есть. И, оказывается, есть путь к этому сокровищу. Есть путь к этому сокровищу. Оказывается, величайшее сокровище находится не где-то в темном лесе, а находится, оказывается, внутри человека, в душе его. Причем это действительно ценность потрясающая, ценность вечная и дающая такое благо человеку, перед которым все прочее, знаете ли, как смешная картинка, как глупость некая. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим его. Вот вы знаете, когда в дух души человеческой коснется это, как говорят, когда Бог прикоснется к человеческой душе, вот хотя бы чуть-чуть, тогда человек готов все бросить. Все на свете бросить и оставить. Об этом пишут многие, не кто-нибудь пишет. Образованнейшие люди об этом пишут. Если кто читал письма игумена Никона, Воробьева, те, может быть, обратили внимание на строки из его биографии, как он искал Бога, дошел до предела научного знания, видел, наука не занимается этим. Философия, она просто не касается жизни человеческой. Психология изучает только кожу. До отчаяния человек дошел. Во, искание было. Вы подумайте, какое было искание истины, смысла жизни. Какое искание? До отчаяния дошел человек. Когда, наконец, дойдя до последней грани, от всей души воскликнул: «Господи, если ты есть, ты видишь, меня ничего не интересует. Если откройся только ты, есть ты или нет». И Бог открылся. И он пишет, как он открылся. Когда Бог откроется, тогда действительно все, что есть на земле, оказывается ничтожным. Кстати, вот маленький примерчик того. Он снимал половину дома после этого. Дальше перегородочка небольшая, другая половина дома. Он был симпатичный и умный, интересный. Рядом веселится молодежь, девушки, парни. Приглашают его. Он закрывает дверь и все. Несколько лет это продолжалось, вот такая жизнь. Он говорил: мне ничего не надо было. Вот только вот такой кусок хлеба и 5 картофелин. Все, больше ничего. Почему так? Вот что думаете, насильно себя можно заставить? Ну, какое-то время насильно можно. Пожить несколько дней, недель, не знаю, месяц. Горение было. Горение души, которое попаляло все, что мешало. Он говорит, когда войдешь в храм и услышишь просто, вдруг поют «Господи, помилуй», так душа просто вся содрогается от этого возгласа «Господи, помилуй». А мы-то привыкли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все, есть. На коне проскачем. Да, Господи, помилуй 40 раз. И все, и поехали дальше. Ишь, на всякое время, на всякий час. Вот так. Представляете? А тут, говорит, какая радость просто душу охватывала, когда только услышишь это «Господи, помилуй». Вот, оказывается, причина. Вот по какой причине могли вот те люди, которых мы называем теперь преподобными, называем мучениками, мучениками, да, могли не только переносить пассивно, а сами даже налагали на себя это. Видите, есть глубокая взаимосвязь между душой и телом. Глубокая взаимосвязь. Вы слышите? Между душой и телом. Человек – душа и тело, а не просто душа. Глубоко ошибаются те, которые считают, что вот главное – душа, а тело пусть само по себе. Как Лютер, например, писал. Все, что происходит с телом, это души не касается. Это души не касается. Поэтому он спросил свою жену, монахиню Катерину, как ты себя осознаешь? Сознаешься себя грешной или какой? Она говорит, да, конечно, я же грешная. Нет, он спросил так, сознаешь ли ты себя святой? Она говорит, как я могу сознать святой? Я же грешная. Монахиня вышла замуж за монаха. Так, все-таки как-никак, что-то свербит там, наверное. Да, где-то. Он, вот это проклятое. Папизм. Все мы святы святостью Христовой. Да, ну что вы. Кстати, эта его святость поражала в определенном смысле всех тех, кто соприкасался. И приходится до сих пор удивляться даже, как люди схватились за него. В его сочинениях вы встретите такие отвратительные ругательства, что стыдно их даже сказать. Нельзя произнести.
Это здоровущая бочка, Лютер, килограмм на 150 такой. Это изрыгало из себя эти богохульства. Какая беда.
И это не соблазнило людей. Вот это непонятно даже. Как можно потерять, что ли, видение человека? Ясно же, уже вот прямое свидетельство. О чем он говорит? Как приобретается вот это состояние? Хорошо огонь, понятно. Может возгораться, понятно. Как приобретается? Вот, если хотите, в чем суть главного, а я бы сказал, единственного вопроса, который и должен беспокоить человека прежде всего и больше всего. Как приобретается это, если хотите, все подвижники древней церкви, если вы почитаете даже творение святых отцов, все у них – это поразительная вещь. Кстати, обратите внимание, у всех их вопрос сводился к чему? Эти подвижники, которые обладают дарами чудотворения, прозорливости, одним прикосновением, если хотите, вдруг воскрешает даже мертвых. И у них к чему весь вопрос сводился, даже себе представить себе не можете. Как спастись? Это он-то? Как спастись? Это что такое? Приходит к ним какой-нибудь Авва, там Пимен великий, гора целая нитрийская, 3000 монахов. Единственный вопрос, который задают ему – как спастись? Скажи научение маленькое. Правда, интересно? Ух, как любопытно это! Мы касаемся самой, если хотите, основы сути духовного состояния тех людей, которые достигали вот этого величия. Когда к Сесою Великому пришел один подвижник и сказал ему: «Сесой, я достиг непрестанной памяти Божией. Что ты скажешь?» Сесой ответил ему: «То невелико. Велико то, когда ты увидишь себя ниже всей твари». Потому что тварь находится в одном состоянии, естественном, а человек-то не спадает ниже естественного и противоестественного. Невелико, что ты имеешь непрестанную память Божию. Велико будет, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Это же поразительная истина. Без понимания ее, я вам скажу, ни о каком понимании христианства говорить нечего. Я еще приведу один маленький факт, чтобы эту истину еще более выпукло показать. Он заключается в следующем. Святые, не грешные, подчеркиваю, а святые, вот эти чудотворцы, которых сейчас все ищут, где он? Эти святые оплакивали свои подвиги и добродетели как грехи. Так как грехи может оплакивать человек? Может. Совершит, особенно когда какое-то преступление тяжелое. Все может оплакивать. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Если человек этого не поймет, пока он этого не поймет, христианин, пока этого не поймет, пожалуйста, запомните, пока я этого не понимаю, не понимаю, что значит, не этой вот пустышкой, которая гремит, а вот душою своею, пока этого я не понимаю, я христианство не понимаю. Я христианство не понимаю. Ну, я скажу, православие не понимаю, потому что сейчас христианство рассыпалось. Но я называю уже православие христианством и христианство православием. Не понимаю этого. А знаете почему? Я объясню, чтобы это стало хотя бы теоретически понятно. Ведь если для спасения человека пришел не какой-нибудь святой, не какой-нибудь пророк, не какой-нибудь архангел, Серафим и Херувим, а пришел сам Бог, воплотился, возникает вопрос: что такое, по какой причине? Что случилось? Простая земная аналогия объясняет нам это великолепно. Кто не обрезал палец? Кто не наколол палец когда-нибудь? Что он делает? Бежит к хирургу, да? Да вот, взял в рот палец, пососал немножко, плюнул, полизал языком и пошел дальше. В лучшем случае какой-нибудь подорожник приставил или пластырь, и все. Что, пойдет к знаменитости, что ли, искать? А вот когда заболит печенка, когда заболит селезенка, селезен, в смысле, да, селезенка. Тогда человек уже дует в больницу. Чем более серьезная болезнь, тем более высокой квалификации ищем мы специалиста. Понятно же? Понятно. Понимаю. Все ясно. Ясно. Так вот, тот факт, что Бог воплотился для спасения человека, свидетельствует не о чем-либо другом, как о том, что болезнь, в которой мы находимся, в которой я нахожусь, такова, что никто уже не может и не мог мне помочь и спасти меня. Никто меня не мог спасти. Пришлось самому Богу прийти. А знаете, что дальше? А я-то и не вижу, что я болен. А я-то и не вижу. Я вообще здоров. И зачем меня пришел спасать? Я даже не понимаю. Даже не понимаю, что спасать. Соседа, соседку, понятно, они изверги рода человеческого. А меня-то от чего спасать? Это я никак не могу понять. Власти эти несчастные там, миллионеры и прочие, это ясно. Их надо. А меня-то что? Я вижу, насколько я хороший. Я вижу это и чувствую всем своим нутром, что я хороший. И только попробуйте кто-нибудь сказать мне, что я плохой. Я вам тогда покажу всю свою хорошесть. Действительно. Вы видите, вот одно из поражений нашей природы человеческой, страшное поражение – слепота. Слепота, невидение себя. Просто дефицит невидения себя. На исповедь идут так, как на формальную какую-то вещь. Ну, что-то сказать положено. Ну, положено сказать. Ну, нельзя же подойти и ничего не сказать, правда же? Вот. Не вижу. Я хороший, и все. Да не только хороший, а вообще-то я даже лучший в мире, если хотите. Вот как. Потому что на кого не посмотришь, все такая дрянь, в общем-то. Вот. А я дюже хорош. Вот, оказывается, один из поразительных фактов, который свидетельствует о глубочайшей пораженности моего, ну, как вот тут сказать, сознания, души, сердца, духа моего, о глубочайшей пораженности, которая заключается в том, что я даже и не вижу ее. Кстати, когда говорят о прелести в духовной жизни, то указывают именно на этот признак, что прелесть никогда не видит себя прелестной. Никогда. Она видит себя прелестной, но никак не прелестной. Это один из признаков. Недаром, с другой стороны, отцы говорят, смирение настоящее, истинное, не видит себя смиренным. Это интересно. Мы видим, к чему приходили все святые отцы. Это к одному и тому же. Все приходили к одному и тому же. Причем великие. Их не так много в церкви, кто называется великим. Не так много. И все они приходили единодушно к одному и тому же состоянию. Это состояние, которое великолепно было показано в Евангелии на примере правого разбойника. Это великие-то святые приходили к состоянию осознания себя, видения себя, видения. Не наигранности, не внушения, а видения себя. Вот к чему приходили. К видению состояния, того состояния, в котором находился правый разбойник. Тот мытарь, помните, начальник мытарей, Закхей, отдам четверицию, полымение отдам, и вчетверо отдам тем, кого обидел, и так далее. Почему Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему. В чем суть духовной жизни? В чем ее сущность? В чем цель, я бы сказал, вот так? Прийти вот к этому состоянию. Друзья мои, пожалуйста, запомните. Я боюсь, что вам не так часто придется слышать вот такие рассуждения, но запомните, пожалуйста. Есть верный критерий, по которому мы можем судить о том, где мы находимся. Правильная духовная жизнь открывает человеку его душу, и он начинает видеть то, чего он никогда не видел в себе. И это видение и видение становится все более ясным и отчетливым. Каково это видение? Преподобный Петр Дамаскин от лица отцов выразил его в следующих словах. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Я никогда этого не ожидал. Я думал, что по мере моей духовной жизни я начинаю видеть все больше все святости, все больше начинаю получать даров. Я так это и думал, что от меня свет начинает исходить, так что люди, подходящие, прям даже глаза закрывают от страха. Я вот все так и думал. А тут вдруг точно наоборот. Точно наоборот, вы подумайте. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот это интересно. А почему начинающегося только? Потому что сразу я вам скажу, нельзя все открыть человеку. Для него будет это невыносимо. Он не сможет. Нельзя все сразу открыть. Как тяжело больному, нельзя сразу все сказать. Поэтому врачи, которые действительно с любовью относятся к человеку, постепенно открывают только ему его тяжелое заболевание, постепенно жалея человека. И здесь только постепенно можно человеку прийти к этому, что без вреда для него он мог обратить на себя внимание. Только видящий себя больным лечится. Неужели это непонятно? Конечно, понятно. Тот, кто не видит себя больным, ему нечего лечиться. Только видящий, что он погибает смертельно болен, будет кричать: «Спасите меня! Где тот Спаситель, который исцелит меня?» Вы слышите, кому Христос нужен-то, оказывается? Вот оно секрет. Почему он говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»? Спаситель, Христос, нужен только тому, кто видит, что он действительно весь одержим страстями, весь одержим. Никого он не любит, кроме себя. Никому он не желает добра, кроме себя. Любой другой человек для него только материал. От зависти погибает, если увидишь, что другому лучше, чем ему. Раздражается по любому поводу на чужие грехи. Какое тебе дело до чужих грехов? Что ты страдаешь? Нет, весь в гневе. Видите, в чем дело? Мы не понимаем того, что страсти – это мучители. Что спасение заключается в чем? В исцелении от страстей. Страсти – это мучители. Как Антоний Великий говорил, тот, кто живет не по Богу, нарушая заповеди, тот соединяется с духами-мучителями. Это и есть как раз духи-мучители. Страсти наши. Бесы разжигают еще больше, когда человек идет на поводу у них. Вот, оказывается, какая ситуация. Спасение – это исцеление от страстей. Но оно, оказывается, говорит христианство, возможно тогда и только тогда, когда человек увидит их в себе и обратится к Христу с молитвой. Вы знаете, говорят, что лучше всех молится и кричит: «Спасите меня, тот, кто тонет». И ни у кого сомнений даже нет. Вот тут он вопит изо всей моченьки. Спасите, и не думая даже, от всей души своей. Вот, оказывается, когда начинается спасение у человека. Итак, первое на пути духовной жизни человека является увидеть себя хоть немножко. И из этого видения обратиться к Христу. Начинается христианство в человеке, вовсе не крещением, вовсе не причащением, вовсе не принятием таинств. Все это можно принять формально, бездушно, без веры и остаться тем же камнем холодным и глухим, каким и был. Христианство начинается в человеке только с познания вот тех мучителей страстей, которые не дают мне покоя и от которых я не могу сам освободиться, как тонущий и не умеющий уже плавать. Тогда начинается христианство. Почему христианство начинается? Потому что человек обращается к Христу Спасителю. Вот когда начинает человек быть или становиться христианином. На этом пути, на пути приобретения вот этого первого и главного, без чего христианство невозможно в человеке, и без чего жизнь его теряет весь смысл, на этом пути немало вопросов. Вы слышите? Немало вопросов, немало проблем. Поэтому как было бы важно, не как важно, а вся суть богословия, о чем мы говорили в прошлое, должна бы сводиться к чему? Вся суть к чему? К изучению вот этого пути, к выяснению тех вопросов и проблем, которые стоят на этом пути, выяснению их, пониманию их. Просто вы слышите, хотя бы теоретически, головой надо понять. Надо понять. Особенно нам нужно понять, потому что люди будут обращаться к нам, им, чтобы ответить, объяснить. Чтобы когда человек пьет, бежали не неупиваемые чаши к иконе за тысячи верст, да, обратились с молитвой, исправлению своей жизни ради того ближнего, которого никак мы не можем спасти. А то ведь у нас все очень просто. К одному святому от одной болезни, от другой болезни к другому святому, тут к этой иконе, тут к той иконе. Все расписано, как у язычников просто. Простите меня, что я так говорю. Но вместо того, чтобы себя исправить и таким образом помочь ближнему, мы носимся по разным местам и думаем, что отслужив молебен или поцеловав икону, все уже, я угодил Богу. Себя исправить надо. Мерою нашего исправления мы можем помочь в такой же степени нашему ближнему. Слышите, чем мы можем помочь? Я однажды в Москве вот так выступал и грозно спросил, кому надо молиться от пьянства? Весь зал, только гораздо больше, чем здесь, так? Ответ – неупиваемые чаши. Я сказал, правильно. Не вздумайте обращаться, молиться перед Владимирской иконой или Иверской, или Казанской. Не поможет. Все «хи» и голову опустили. Я говорю, вы что голову опустили? Что случилось? До какого язычества дошли мы? Вместо Богоматери стали обращаться уже к иконам. Икона только тот, через который мы обращаемся к Богоматери. И неважно, какой образ. Нет неупиваемой чаши. Я говорю, не лучше ли нам бы обратиться, уж если хотите, к прибавлению ума? Нет, это не нужно. Это нужно. Ума-то у нас достаточно. Это мы все прекрасно знаем, да. Прибавлять мне нечего уже, прет уже ум во все стороны. Так вот, на этом пути духовной жизни, оказывается, немало вопросов, очень много вопросов. Я вам привел вот один только примерчик, как народ скатывается буквально. Издают мне эти несчастные, простите меня, книжонки, в которых все расписано, какому святому от чего молиться. Да. Георгию от лошадей, к Власию, там я забыл, от чего там, от коров и так далее. До чего докатились? Ай-яй-яй! И все это вошло в плоть и кровь.
Никакого Христа нам уже не нужно. Я знаю, какому святому молиться. И поеду туда. Вы слышите, кажется, насколько надо быть внимательным и осторожным. Святыня остается святыней. Можешь перед ней молиться, можешь через эту икону обращаться и к святому, и к Божьей Матери. Но когда мы начинаем распределять функции, какой святой или какая икона от чего помогает, знайте, что мы под флагом, под образом православия впадаем в чистое язычество. Любому святому можно молиться. Любому, какой ближе вашему сердцу, вашей душе, любому, при любой скорби, перед любой иконой, ибо икона только образ, а мы во что превращаем? Вот он, кстати, один из вопросов, который уже стоит, уже вот на духовной жизни. Еще надо примеры. Духовники. Разумный духовник всегда вам скажет, ответит вам, может быть, вот так надо. Или скажет, святые отцы говорят вот так. Но вы смотрите. Находящийся в прелести приказывает вам. Выходи замуж вот за этого идиота, например. Ты будешь его спасать. Или женись на этой, и так далее. Приказывают все. Тут же приказывать начинают. Раз сходили на исповедь, и все. И поехало. Он уже божество. Страшная, страшная беда, которая, кстати, сейчас поражает нашу, скажу громко, сильно, но действительно поражает нашу церковь. Простой народ удивить ничего не понимает. Все ищут только прозорливцев. Если о ком-то сказали, что это старец, он уже идет, человек не к человеку идет, у которого спросить, может быть, совета. Нет, он же идет к святому, к оракулу, через которого говорит Бог. Подумайте, какая страшная беда. Нужно относиться с огромной осторожностью. Иоанн Лесичек, посмотрите, что пишет. Если ты хочешь верить себя кому-то, то прежде узнай, расспроси и, так сказать, искуси сего кормчего. То есть прежде чем войти в какое-то отношение близкое с каким-то духовником, ой, как надо пройти немало времени, с какой осторожностью, и посмотреть, что он говорит, как он советует. Один из явных признаков лже-старца, когда он начинает требовать себе послушания. По крайней мере, хоть это, имейте это в виду. Требует послушания, знаете, от него надо бежать, как от огня. Потому что человек находится в чем? В гордыне. В мнении о себе. Святые никогда не требуют этого. А знаете почему? Они себя видят ниже того, кто к нему пришел. Сам Христос что сказал ученикам? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вы слышите? Вы можете другу приказывать? Ну-ка, кто это такой приказывает другу? Друга можно упрашивать, много ему сказать. Но приказывать он скажет, знаешь что? Я тебе точно так же прикажу. Никто друзьям не приказывает. Сам Христос сказал апостолам, не называя вас рабами, а называя вас друзьями. Лжедуховники приказывают. Вы должны меня слушаться, в полном послушании находиться, с какой ноги вставать. Запомните, пожалуйста, это. Это один из признаков, конечно, один. Но это же когда уже люди уже на грани, я не знаю, уже полная прелесть, когда у них уже.
или психически ненормальный. Сейчас, кстати, не сейчас, а всегда это было. И сейчас немало тех, кто психически неполноценные люди, но принявшие сан, начинают вот так командовать направо и налево. Бойтесь этого, потому что вы глубоко можете повредить себе. Тот же Григорий Синаид писал, «Как много я потерпел вреда от немудрых наставников». А Игнатий Брянчанинов писал о них, «Душепагубное актерство, вы слышите? Душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея ни их силы, ни их дарования. Актерство, душепагубное актерство и печальнейшая комедия». Приходится об этом говорить, хотя вот духовники истинные с радостью это слышат. Но зато псевдостарцы, ой, такие копья мечут и камни. Правда же серьезные проблемы? Кстати, хочу, пользуясь случаем, предупредить. Когда будете жениться, выходить замуж, обязательно узнайте, у него или у нее кто духовник. Обязательно узнайте. Потому что лжедуховники в постель лезут, простите меня, и начинают командовать, что там делать. И вы тогда взвоите, если там окажется такой, у которого он находится в полном послушании, или она. Все, вот тогда ничего не сделаете. Как же, батюшка же сказал. Все, все. Это выше Бога. Что-то апостол пишет, что Христос говорит о браке. Батюшка сказал, все. Смерть. Учтите это, кстати, совет. Вам может пригодиться это. Обязательно узнайте. И посмотрите на этого духовника. Да. Ну ладно, друзья мои. Я-то хотел сегодня говорить об основных проблемах духовной жизни, но я вам просто парочку привел таких вот сюжетов или проблем, с которыми вы обязательно столкнетесь. На самом деле это капля в море. Только тот, кто никогда не становился на путь духовной жизни, думает, а о чем тут говорит? Ну, исполняй заповеди. Не исполнил? Ну, кайся. И что еще? А больше нечего? Больше нечего. Все, больше все ясно о человеке. Все о человеке ясно. Он ничего не понимает. И никогда на этой дорожке даже не был. Огромное количество, то есть вопросов, серьезнейших причем вопросов, которые встают на этом пути. Ну, хорошо. Как почивает благодать священства на человеке, как влияет на него? Благодать ни одного таинства не действует на человека насильно. Она действует в полном соответствии с его усилиями в христианской жизни. Иуда, как пишет Иоанн Златоуст, причастился на Тайной вечере. Запомните, причастился, и с этим причастием в него вошел сатана. Поняли? Точно так же можно принять любое таинство, в том числе и священство. Благодать ни на кого не действует насильно, а в полном, повторяю вам, соответствии с теми усилиями в духовной жизни, которые предпринимает сам человек. Можно остаться без дара священства, слышите? Бездарным священником при всем рукоположении, когда сам священник, каким был, никем, и таким остается. Вот так. Потому что таинство христианское не магия, не магия. Слышите? Действие благодати полностью обусловлено состоянием человека. Как вы относитесь к современной отчитке? Стоит ли истинно верить этому? Я отношусь очень отрицательно к современной отчитке. И об этом в книге можете посмотреть целый параграф у меня – «Путь разума в поисках истины», параграф «Экзорцизм», где я не от себя, избави Бог, не от себя, привожу целый перечень святоотеческих высказываний, как они относятся к этому. Как ты, не победив страстей в себе, дерзаешь изгонять демонов страстей из другого человека? Вот их лейтмотив. Иоанн Кассиан Римлянин пишет: «Мы не называем тех монахов добрыми, которые стремятся слыть изгнателями бесов и прочие чудеса творить пред людьми». Отчитка – это что такое? Что за слово отчитка? Это изгнание беса. Вы знаете, что это такое изгнание беса? Чудо. Понятно? Это чудо. Чудо. Вы когда-нибудь слышали в истории, чтобы какой-нибудь святой совершал чудеса по расписанию? На дверях вывесит: так, во вторник или пятницу, во столько часов приходите, я совершу вам чудо. Слыхали когда-нибудь? Думаю, никогда в истории. Теперь открыто это делается. И люди не понимают и не видят. До какого же убожества мы дошли? Что вы? Избави Бог! На этой отчитке заражаются бесовщиной и отчитывающиеся. Хотите прибавить легиончик? То пожалуйста. Почитайте этот параграф, потому что это то говорит не Осипов, а там говорят святые отцы. Вот так. Мы тем и отличаемся от протестантов, что мы доверяем не своим кажущимся мнениям, а нашим основанием веры является святоотеческое учение. Ни Сергий Преподобный, ни Серафим Саровский никого не отчитывали. Что вы? Никого не отчитывали. А здесь что теперь началось? Но, правда, зато деньга сыпется. Ух, как манна с неба. Ужасно. Как, стремясь к Богу, не впасть в прелесть и не перепутать прелесть Богом? В прелесть впадает тот, кто начинает искать дарований Божиих. Тот, кто начинает доверять своим ощущениям. Прелесть убежит от того человека и убегает, кто видит себя грешным. Почему убегает? Я привожу простой пример. Как я могу возомнить себя спринтером, когда у меня нога парализована полностью? Правда не могу? Правда. Верно я осознаю? Верно. Но возгордиться никак не смогу. Так и здесь, когда человек действительно видит себя, что не могу справиться с этой несчастной вот мыслишкой, с этой страстью, не могу уже справиться. Как я могу себя возмнить? Ну что вы? Вот в чем дело. Поэтому тот, кто действительно будет каяться, молиться, тому Бог начнет открывать постепенно его душу, и поэтому критерием правильного пути видит все большее видение того, что, о чем писал Макарий Египетский: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же», то есть «никогда же сотвори их благое пред тобою». Когда у человека это есть, он не в прелести, и возгордиться тут не сможет. Почему? А потому что вижу, что я ничего не могу. Вот так. А прелести они все могут. Христианство утверждает, что человек свободен. Как следует тогда понимать выражение «раб Божий»? Раб Божий – это тот термин, который исторически к нам, так сказать, пришел, в церковный лексикон христианскую литературу, и который с чем связан неразрывно? С чем связан? Не просто с рабовладельческим строем, хотя имеет и эту связь, но это элементарно. Не то главное. Главное другое, о чем сказано: делающий грех, раб есть греха. Это интересно, мы понимаем или нет? Раб греха. Вот я раб за столом. Ну, раб или не раб? Ну, давай. И? Ну, воздержаться, ты же знаешь, можно. Да, ну, воздержись. Не могу. Раб. Желудок, оказывается, мной командует. Это понимаем? Если мы это понимаем, тогда не нужно удивляться и не нужно смущаться, когда я хотел бы и хочу, Господи, быть рабом святости. Святости рабом быть. Мудрости, мужества, смирения, любви. Вот чего рабом бы я хотел быть. Рабом мира Божия. Уже тут раб в каком смысле? Не в невольности, а в добровольности моей. Если рабом страстей я являюсь невольником и заложником, которые меня мучают, то здесь я хочу быть рабом любви и смирения. Моисей дал закон побивать камнями блудницу. Кто не имеет за собой греха, пусть первым бросит в нее камень. Моисей хотел, чтобы святые побивали камнями? Что имел Моисей в виду? В том-то и дело, что побивали камнями не святые, а такие же грешные. Но запомните, что общественная жизнь строится на принципе справедливости и определенных нравственных начал. И если общество не борется за сохранение этих начал, нравственных начал, оно разваливается и самоуничтожается. Поэтому предпринимались, вот издавались даже такие строгие законы, и Моисей, и в других государствах, не думайте, в других религиях, когда те, кто нарушали вот такие нормы нравственности, которые были способны разложить весь народ, так, они побивались камнями или казнились. Вот в чем причина. Приходится идти на это. Как у нас мораторий сейчас наложен на смертную казнь, и только и сообщается, уничтожили столько-то бандитов. Правда интересно? Так как же, слушайте, вы что делаете? Мораторий же. Вот такая игра. Знаете ли, всегда общество не может без этого существовать. Человеческое. Почему? Потому что оно насквозь греховное. Греховное. И только этими мерами жесткими можно как-то удержать его от полного разложения и самоуничтожения.